Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя сегодня в этом часе «Светлого вечера». С нами и с вами в студии «Светлого радио» протоиерей Игорь Зуев, настоятель китайского подворья при Московском Никольском храме в Галутвине. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
В этих беседах, я напомню нашим слушателям, мы беседуем со священником о личном, о его пути к вере, вере и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек все-таки принимает решение быть именно священником. И я знаю, что в вашей биографии это решение тоже вызревало, вы к нему шли через путь и поиск. Вот об этом сегодня нам с вами хотелось бы поговорить.
Отец Игорь, когда я готовилась к интервью, я была совершенно потрясена вашей биографией. Военная служба многолетняя, изучение языков, вы объехали полмира, у вас совершенно какая-то невероятная, незаурядная биография, которая довольно редко встречается для священнослужителей. И нам бы очень хотелось, чтобы наши радиослушатели сегодня тоже услышали ваш удивительный путь к священству. Сейчас вы настоятель китайского подворья в Москве, то есть это само по себе редкость какая-то огромная. Расскажите, пожалуйста, о вашем пути к священству.
Господь творит великое и чудное, и Он воздвигает своих чад из камня, чад Авраама. Поэтому меня вот призвал к священству через некую тайну, которая кроется, возможно, в моей родословной, возможно, потому что Господь видит гораздо дальше, чем нам представляется о самих себе. Но в моем роду не было священников, по крайней мере, я об этом не знаю, поскольку каждый из нас, наверное, представляет, что многие наши родословные связи были утеряны в годины лихолетия. Вот, мы сами знаем, какое тяжелое время пережила наша страна. Знаю лишь, что по материнской линии у меня были офицеры царской армии. По отцу это были хапюрские казаки, воронежские. А сам отец мой был военным всю жизнь, сиротой с детства, с двухлетнего возраста. Мама росла в благочестивой семье, она из Грайворона. Вот. И по жизни мои родители были, можно сказать, праведниками, поскольку отец, несмотря на то, что прожил такую тяжелейшую жизнь, военную службу 33-летнюю, он сохранил в себе веру в высшие идеалы нравственности, добра, которыми он руководствовался в течение всей своей жизни. И вот пока говоря не о себе, вот о них могу сказать, что сама смерть моего отца, она послужила свидетельством того, какова была его жизнь. Он однажды заболел, это было уже, когда ему было за 60 лет, заболел болезнью тяжелой, сердечной. И для того, чтобы вылечить его, врачи прибегли к интенсивной терапии, но была угроза инсульта, что, в общем-то, и случилось. Инсульт случился, и отца парализовало наполовину. И вот он последние месяцы своей жизни провел наполовину лежачим. Пытался вставать, но при этом молился, начал молиться. К нему был вызван священник неоднократно, его соборовали, исповедовали, причащали. И сам он, собственно, в эти месяцы пришел к Богу, пришел по-настоящему. И вот уже после, да, естественно, мы за ним молились, и сам уже к этому времени ходил в храм. И когда он умер, я читал по нему за покойную псалтирь, молился за него. И вот на 51-й день после его смерти он мне явился в неком таком чудном свете. Этот свет был разлит вокруг везде. Это золотисто-белый цвет, цвет такой. Сам он был молодым, цветущего возраста. Я даже его не узнал. Летом просто, когда даже повернулся в профиль, чтобы я узнал, что это он. И вот, подлетая как бы снизу к нему, я спросил, узрел ли ты славу Господню, папа? Он говорит, конечно же, узрел, и улыбнулся такой блаженной, радостной улыбкой. И еще сказал, что если бы ты знал, о скольких грехов, о которых я не подозревал, я избавился за 15 месяцев моих предсмертных страданий.
Ну, то есть вы уже были верующим, когда это все происходило?
Да, ну, да. Вот, то есть,
а сколько вам лет было?
Мне было 35 в это время.
Но примерно. Вы еще не были священником?
Не был. Вот теперь немножко возвращаясь к своей жизни, как это все получилось, как это все, откуда это все взялось, ну, это некая тайна. Вот вспоминая себя, когда мы жили еще в Германии с родителями, я родился в Германии, сам в Дрездене, отец служил там. Это было, мне было где-то года 4 или 5. Мама рассказывает, что я однажды высунулся в окно. Ну, может, не один раз, может, это было не раз. Жили мы тогда на третьем этаже, кажется, и крикнул на улицу: «Люди, я люблю вас». Вот откуда это все берется? Это тоже некая тайна. Помню, что ребенком шел по улицам, кричал «Здравствуйте всем!» через дорогу знакомым, даже незнакомым людям. То есть все мое детство меня переполняло некая радость, такая радость бытия, радость любви к людям. Вот я откуда все бралось, это даже не знаю. Помню, залезал на деревья, распевал песни там, которые знал. Я любил петь в детстве. Да и потом тоже мне это пригодилось в дальнейшем. То есть я знал, что вот добро сильнее зла, что быть примером для других — это хорошо, это помогает расти каждому из нас в правильном направлении. Я знал, что... что послушание родителям — это тоже очень важно, я их любил всегда. Как-то все вот это все устраивалось, и никакого моего личного, казалось бы, в этом участия не было, кроме того, что я делал по зову этой внутренней любви. Проходили годы, учился я в школе. В то время, да, мы жили потом в Эстонии несколько лет, потом в Забайкале вместе с отцом, в Чите, под Читой, затем во Львове на Украине, откуда я уже поступал в военный институт иностранных языков и поступил. И получил по распределению совершенно неожиданно китайский язык. Достаточно тяжело было учиться, надо сказать, поскольку и военная система, и сам язык, да и дополнительные нагрузки, они, конечно, налагали определенное бремя на каждого из нас. Но сама наша альма-матер, конечно же, помогла нам возрасти как специалистам, как научила нас трудиться, научила системному подходу ко многим вещам окружающих нас. Затем была... Да, в институте я старался сохранить себя неповрежденным, тоже как бы интуитивно. То есть низко насловил, старался вот держаться приличных компаний.
Несквернословили?
Да.
Это, я почему за это цепляюсь, потому что я не служил в армии, вот, в срочную службу, но просто как студент Московского вуза проходил военные сборы, и меня почему-то все время поразило, что даже ребята, которые, в общем-то, в институте вполне, ну, что называется, вели себя сдержанно, на военных сборах, оказываясь вот в военной форме, в лагере, как-то кто-то интуитивно, а кто-то абсолютно осмысленно, осознанно считали, что можно распуститься, и мат — это вот такая неотъемлемая часть строевой как бы жизни. А у вас не так было?
У меня было не так, я был некой белой вороной среди своих однокурсников, да. Но затем было другое испытание в моей жизни — это война. Я участвовал в боевых действиях в Эфиопии, куда нас послали с третьего курса с английским языком.
Как военный переводчик.
Как военный переводчик, да. Где я был больше года. И Здравствуйте. Как раз вот эти условия жестокие, где я видел смерть и предательство своими глазами, меня несколько ожесточили, скажем так. Поэтому...
А в чем это проявилось?
Ну, я увидел то, что я... Это произошло...
Ожесточение ваше. Вот в чем, как отношение к жизни изменяется?
Я стал более жестко относиться к людям в целом. Появились какие-то дурные привычки.
А сейчас вы это оцениваете
стал
как?
Стал курить немного там. Какие-то другие вещи стал делать, которые я не хотел бы делать никогда.
Ну, а вот сейчас вы уже и с пасторским опытом, и с жизненным вот это ожесточение оцениваете как, ну, некое снятие розовых очков и некое такое столкновение с правдой жизни, трезвый на нее взгляд. Или скорее как все-таки искажение верного взгляда на жизнь?
Это было, конечно, искажение верного взгляда на жизнь, потому что если человек желает хранить чистоту, то он обязательно будет иметь власть некую над своим бытием, потому что добро всегда, чистота всегда сильнее зла. И жизнь наша держится на правде, на чистоте, на подвижниках, на святых людях, которым мы призваны подражать. Вот князь Мышкин взять, да? Вот ведь он был сильнее всех. Несмотря на то, что он был таким...
Немощным
и чудным человеком в глазах общества. Вот, поэтому мы должны, собственно, избегать такого рода грехов. Не нужно валяться в грязи, чтобы потом осознать глубину своего падения.
Ну, правильно я понимаю, что вот то, может быть, несколько перескакивая все этапы вашей биографии, но, тем не менее, опыт войны, опыт этого, может быть, ожесточения и... в вашем рассказе некого такого нравственного, может быть, там, падения или
да.
какого-то вот перелома стали, может быть, той закваской, на которой потом, отталкиваясь от которой, потом вызревал интерес к вере и вот понимание, что нужно куда-то двигаться.
Совершенно верно. Вот, то есть прошло время, и мы знаем, что, допустим, в древности тем, кто участвовал в войне, им на них налагалась некая эпитимия, там 3 года или больше. Вот как раз у меня период ожесточения такого занял примерно 3 года. Я в церкви не ходил, не причащался, но вот это ожесточение отошло от меня тогда, когда я уже служил в Монголии офицером.
Вы тогда не были церковным человеком вообще, я так понимаю.
Да, я был обычным офицером, то есть я прошел все системы нашего советского воспитания, начиная с октябрёнка, кончая коммунистом. То есть мне это все было знакомо, и в том числе в Монголии я служил как обычный офицер. Но вот единственное, чем я могу, так сказать... Может, порадоваться тому, что меня там многие называли монахом.
Почему?
Ну, это говорили женщины. Не мужчины, а как-то женщины говорили. Вот можно догадаться,
вы
почему.
Вы не участвовали
во всех этих
веселениях общих.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Зуев, настоятель китайского подворья, при московском Никольском храме в Галутвине сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Так, и как вы двинулись в сторону веры и церкви?
Шли годы, меня перевели в Киев. Я стал преподавать китайский язык в Киевском общевойсковом командном училище. И вот период моего бытия в Киеве ознаменовался особым посещением Божьим, когда однажды я, отойдя от моего обычного образа жизни, решил порвать с тем образом, который я уже вынес из армейской службы, из Монголии, из Киева, первых моих лет пребывания там. Я даже переехал на квартиру другую. Как бы отказался от всего того нехорошего, грязного, что было в моей жизни, нехорошего такого, чего противилась моя душа. И вот Господь посетил меня, и наступило некое такое исступление духовное в моей жизни, что я как бы некий внутренний свет пронизал меня, который я ощутил огромную ликующую радость, которая продолжалась даже не день, не два, а несколько месяцев.
Как-то вдруг просто ощутили.
Как-то вдруг, да. Вот однажды мы были в лагерях в летних, я там вел занятия, и вдруг Я как будто вот несколько, ну, впал в такое в оцепенение, даже выступление определенное.
Такой глаз хлада тонко такой.
Да, то есть вот мне настолько было радостно, легко, светло. Я был преисполнен этой внутренней энергии, можно даже божественной, действительно, потому что радость от того, что я испытал, она превосходит всякое человеческое понимание и разумение. Я даже сам не мог это все описать, насколько это все было чудесно. И все было это потому, что я вот, Господь презрел на меня, то, что я вот отказался от греха, к которому я начал уже привыкать. Это было дивное посещение. Потом я...
Отец Игорь, простите, а как вы поняли, что это посещение Господа? Ведь это можно просто принять за какую-то радость, благодать, повышенное настроение, эйфорию.
Я это понял потом уже, с течением времени, прошли годы, когда стал священником, я уже, возвращаясь к тому времени, понял, что мне были даны определенные
дары,
знамения, определенные. Даже вот голубь, который однажды садился без конца на мою дорожку, когда я однажды бежал на зарядке, вот, и голубь сизобил, садился передо мной на тропинку. Передо мной, который еще не знал, что такое церковь, ни в храм не ходил.
Господь красивое показал знамение.
Да. Причем я подбегал к нему, снова взлетал, как бы показывал мне дорогу. И так продолжалось несколько раз. Вот такое было недавно у меня внешнее знамение того, что со мной в то время происходило.
Ну вот ваша биография на одном из сайтов говорит, что таким решающим опытом стала для вас служба на Святой Земле, на Ближнем Востоке в целом, да? Расскажите об этом.
После Киева мой путь лежал на Ближний Восток, где я 2 года провел в Египте и 1 год в Сирии, в Дамаске. Также посещал Святую Землю, был в Иерусалиме несколько раз у гроба Господня. И вообще на тех местах, где вступала Пречистая, ноги нашего Спасителя. Да, там случилось то, что я приблизился к православию. Потому что до этого в Киеве я изучал китайскую, восточную традицию, приводил книги, душа тянулась к Богу. Там уже я начал серьезно задумываться о том, что окружает нас, к чему мы идем. И в этом я находил некий ответ и в великих мудрецах древности, в том числе и у Конфуция, Лао-цзы, Чжуан-цзы и других китайских мудрецах. Потому что, ну, как говорят отцы, языческие мудрецы до Христа часто правильно говорили о Боге, как бы через тусклое стекло. Это касательно вот и Платона, там Аристотеля, западных и Сократа, западных мыслителей, в том числе и восточных мудрецов. Вот. Ну, с этим духовным багажом я приехал на Ближний Восток, и душа моя тянулась, конечно же, к монастырю Святой Екатерины на Синае.
Где... Почему «конечно же»?
Потому что
он известный был.
Он очень был известным, и многие туда стремились, тем более среди военных наблюдателей было очень много людей верующих, православных, в том числе среди иностранцев. Это был вообще уникальный опыт, ибо в военном нашем компаунде иностранном присутствовали представители фактически большинства основных стран мира. Со всех континентов, со всех регионов, причем присутствовали и с семьями, с детьми. То есть мы имели возможность видеть эту жизнь, видеть, как они живут, чем они дышат. И вот многие из них, конечно же, почитали монастырь Святой Великой Мученицы Екатерины и стремились попасть на наблюдательный пост, который находился неподалеку от этого монастыря. И я тоже сподобился однажды побывать там впервые. И проникся, конечно, любовью и к отцам монастыря, и к самой нашей великой покровительнице небесной, великой мученице Екатерины. 6 раз я в дальнейшем бывал на горе Моисея, поднимался туда. 4 раза был на горе Святой Екатерины, где были обретены ее святые мощи. Гора Святой Екатерины, надо сказать, это самая высшая точка Синая. А гора Моисея чуть пониже, на 400 метров. Вот все это реализовалось в том, что в 88-м году, а приехала тоже в мае 88-го года на Синай.
30 лет вам было.
Да, мне было 30 лет. У меня родилась там дочь, и жена моя была не крещена еще в то время. И вот мы приняли решение креститься в монастыре Святой Екатерины. И вот после рождения дочери, через 7 недель после родов, мы едем в монастырь. Я как-то сам был крещен еще в детстве, это была отдельная история. Причем был крещен на Даниловском кладбище в Москве, в храме Сошествия Святого Духа, там, где долгое время лежали мощи блаженной Матроны. Вот, так что крестилась моя жена и дочь Анна. В 6 часов утра в пределе святого апостола Якова, брата Господня, совершилось крещение. Мы причастились все, причем я тоже причастился. И, взяв дочь свою в сумочку, а жену под руку вместе с крестными, а крестными нашими стали греки, которых нам благословил настоятель этого монастыря, Дамианос, мы поднялись на гору Моисея. Я нес в сумке свою дочь, жена шла за мной. Поднялись, несмотря на искушение, и с Божьей помощью, конечно, достигли вершины, потом вернулись. Общий путь занял 5 часов. Вышло такое интересное событие. Я сам был как на крыльях. И от радости, и от причастия первого я до конца не осознавал. Откуда мне эта радость?
Как ребенок перенес дорогу.
Прекрасно, все было хорошо. По пути мы там даже накормили ее.
Мы как молодые родители очень волнуемся за маленьких детей.
Перед вхождением в самую вершину Моисея, горы Моисея, будущая матушка, накормила Аню. И последний бросок уже по ступенькам совершили уже, можно сказать, после этого кормления.
Характерное военное слово «бросок». Да. Совершили бросок на вершину горы Моисея.
Да, да. Отец Игорь, а мне хочется очень остановиться на вот этом моменте. Вы описали свое первое причастие, вот такой глубокий духовный опыт. Правда ли, что военные люди очень сложно приходят к православию или вообще к вере какой-то? Может быть, это какой-то миф, или это какое-то досужее обывательское представление, или наоборот. Просто военные люди, у них же все довольно в голове устроено четко.
И рационально.
Рационально, математически выстроено. И как вписывается сюда Бог?
Вы
как
знаете,
это было у вас?
Да, тут здесь, я думаю, не стоит слишком обращать большое внимание на особенности той или иной профессии. Может, то же самое можно сказать об учителях, о врачах, которые привыкли учить людей, всех учить кругом, и поэтому им тяжело бывает приобрести блаженное смирение. Что касается военных, то я бы не сказал, то, что военная служба, она мешает прийти к Богу. Скорее, это ведь начало служения. Как мне говорили, раньше ты служил земному царю, теперь служишь царю небесному.
Вот только хотел вас спросить. В житии Паисия Святогорца очень много внимания уделяется его военной службе, армейской службе. И он сам сравнивает свою военную армейскую службу со служением монашеским.
Да, очень много общего, потому что в военной службе мы учимся служить. Служить, подчиняться, учиться святому послушанию. Ну, святому по мере каждого из нас, конечно же, как кто воспринимает. Это действительно так, и мне это помогло в дальнейшем, потому что военная служба, она организует человека, помогает ему преодолевать себя, делать многие вещи через «не могу», то есть служить всей крепостью своей, Отцу Небесному. И вот, заканчивая наш путь из Синая, наш первый путь, я помню, что когда мы ехали уже в Каир, на обратном пути я пел всю дорогу в машине. Просто пел русские народные песни. А наши крестные греки сидели в машине и улыбались. Они-то знали, почему это происходит все, и радовались.
Протоиерей Игорь Зуев, настоятель китайского подворья при храме святителя Николая в Галутвине, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Совсем скоро мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».